Исход, первая и вторая. Здесь читаем вот такой вот очень плохой ситуации, который там был у Израиля, там в Египте, в племстве всякие. И как это, в принципе, было в какой-то мере вот в концлагерях, можно сказать, в нашем рамках понимания. Но, конечно, Павел объяснил, что это именно наша жизнь до того, что мы приняли крещение. Потому что он сказал, что мы таким же образом, что в Израиле были в Египте, в племстве, Бог дал им путь выхода в том, что Черное море открылось, они шли сквозь море, и Павел сказал, что они таким образом приняли, как сказать, крещение в облаке и в море. И в том плане они отошли из Египта и через пустыню в земле обетования. Значит, что в нашей жизни до того, что мы пришли к Иисусу, в этом же образом является вот такое рабство, в принципе. Хотя, наверное, ты не наркоман, ты не алкоголик, но все равно, все равно. И жизни, поскольку живем только делая то, что мы хотим, это является рабство на самом деле. Итак, этих людей, о том, что мы здесь прочитали, как они там были в рабстве, там в Египте, это, в принципе наша ситуация. А вот до того, что мы принимаем Иисуса, в смысле по-серьезному. И есть людей, которые считают, что они приняли крещение только в детстве. Считают, что это нормально, и это так. Но так не может быть. Это должно быть крещение, которое человек принимает, когда уже на возрасте, когда человек уже понял, что в той жизни, где я нахожусь, является рабство, является египет. И я не хочу здесь быть, я хочу как-то избавиться отсюда. И я хотел обратить внимание, 1 глава, 7 стих, написано, что когда Израиль были в Египте, сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнились ими землята. Это очень похоже на то, что Бог обещал Аврааму. Он сказал, что у тебя будет много-много детей. Значит, что то обещание начиналось исполняться. Хотя, по сути дела, это только исполняется, когда Иисус придет, и Царство Божие будет здесь на земле. И через крещение написано к Галатам, что тех обетований, которые Бог дал Аврааму, начинаются исполняться в нашей жизни, в нашей опыте прямо сегодня. И хотя, конечно, Бог обещал дать нам вечные жизни на будущее. Даже в этом жизни начинается чуть-чуть, начинается даже исполняться благословение в той жизни. Я, конечно, хочу это балансировать против того, что нам придется взять наши кресты и каждый день ходить за Иисусом. Но и тоже есть в нашем опыте жизни какой-то мере благословения, даже прямо сейчас, но духовным образом. Saying that the whole situation here in Egypt, this is what Paul picks up in 1 Corinthians 10, where he says that this was our position before we were baptized, before we went through the Red Sea. And so this is why we came to baptism, because we perceived that our life situation was in fact slavery, that there is actually no freedom by doing what we want. And that we are in a desperate situation, looking desperately for that way of escape. And that if we, after baptism, go back to Egypt, this is what we are going back to. Verse 7 of chapter 1 is similar to the promises to Abraham. And although those promises have their final fulfillment in the future kingdom on earth, in a small sense, they started to come true in Israel's experience in this life. And the promises that God has given us of the gospel of the kingdom, in a small sense, do even start to come true in this life in a spiritual sense. Так, 10 стих. У нас впечатление, что египтяне страшно боялись этих израильтян, и из-за страха начинали им злоупотреблять. Вдруг, так и так получилось бы, вдруг так случилось бы, когда или если случится война, 10 стих, наверное, они будут за сторонники наших врагов. Кажется, что любой мере злоупотребления или даже преступления скоро всего получается из-за страха. Я помню, один раз я читал, зачем люди совершают убийство. Зачем? И это скоро всего из-за страха. Я боюсь тот человеку, тогда надо ему ликвидировать. Я боюсь, вдруг он так открывал рот. Люди боятся, что так и так и так, наверное, будет. И через время получается так, что из-за страха, они всякий ужас и делают. Наоборот, здесь у нас есть впечатление, что народ Божий, и мы являемся народ Божий, не боялись. Допустим, 17 стих, эти бабки написано, или акушер, боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. То есть они не боялись этого. И тоже, к евреям 11 глава, Павел добавил свой комментарий, и он сказал, 23 стих, «Верую, Моисей по рождению 3 месяца скрываем был под родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Они жили без страха. Они не переживали о том, что царь сказал, они сделали правильно. И дальше там, к Евреям 11 глава, 27 стих, у Моисея написано, «Верою оставил он Египет, не упоявшись гнева царского». Итак, мира вообще, мирские людей, своих жизней, это постоянно в круге, в том, что... Они боятся, наверное, у них такой страх есть, что, наверное, так случилось бы, наверное, так. И у нас не должен быть этого. Страх должен быть у Бога, не у человека. Итак, видите, такие ужасы, которые получились из-за того, что эти египтяне думали, наверное, вдруг. А Израил, кажется, здесь, верили в Бога. И в конце концов, нам не надо бояться людям. Это только Бог, который надо бояться, и Его суд. In verse 10 and throughout the chapter, you get the impression that the Egyptians feared the Israelites, and they say, if there should be war, then maybe they might join our enemies, and so they started to abuse them. So many cases of murder, in fact, are committed because people feared the consequence that someone knows too much. He needs to be shut up. We need to do this because maybe that might happen. And this fear all the time of possible consequence is what led Egypt to do the awful things they did. Whereas, by contrast, Israel, the people of God, are presented as not fearing. Verse 17, the midwives feared God and didn't do as the king commanded them. Hebrews 11:23 says, that the midwives did not fear the commandment of the king, but kept the children alive. And Hebrews 11:27 says that Moses did not fear the wrath of the king when he left Egypt. So then we should not be governed by fear of possible consequence, but fear of respect in that sense of God. И вот первая глава, там 19 стих, поднимается старый вопрос, могу ли мы иногда солгать, потому что то, что эти акушерки сказали, 1 глава, 19 стих, это не совсем факт. Они сказали фараону, почему мы не смогли убить маленькие мальчики из-за того, что еврейские женщины не так, как египетские. По-моему, женщина есть женщина. Вот. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. И это, конечно, по-моему, это не так. Это как Рахав и тоже солгала. Но это может быть очень скользкий, но путь логика. Что, да ладно, я могу тогда солгать. Но когда мы это начинаем, скорее всего... закончится в грехе. Но все равно, я поднимаю тут вопросы для размышления. So verse 19, you have one of the examples in the Bible of where people tell a lie, and that lie is an act of faith. And the classic one would be Rahab, whose lie about the spies is quoted in Hebrews 11 as an act of faith. Now, it's a very slippery slope, because you can get on this and say, yes, well, behavior and lies and truth, it all doesn't matter. It's all relative. So we've got to be very careful. But I do raise it because I think it does show that context to behavior is important. And they lied here, and it was an act of faith. Итак, 2 глава, 14 стих, 2.14, написано, что Моисей испугался и сказал, верно, узнал я об этом деле. И 15 стих, услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мариамской. Написано, Моисей испугался и убежал. It's clear. Moses feared, and so he ran away. Нам надо это сравнить на то, что написано к Евреям, 11 глава, 27 стих. Need to compare this with Hebrews 11, 27. What is written in Hebrews 2, 14 and 15 must be compared with Hebrews 11, 27. Где написано к Евреям, 11 глава, 27 стих, у Моисея, верую, Моисей оставил Египет, не упоявшись гнева царского. Ну что, он испугался, он боялся гнев царского или нет? So, what's the answer? Did he fear the wrath of the king or did he not? It says in Exodus he did, it says in Hebrews he didn't, because he had faith. Решение, тот, ну это не противоречие, но это парадокс. Я могу только предлагать. I can only suggest some ways in which we can resolve this. It's not, I would say, a contradiction, but maybe a paradox or something, conflict. Наверное, в одну сторону его мозги на самом деле, как здесь написано, исход 2.14, Моисей испугался и убежал от фараона. А в другом, как написано к Евреям, 11 глава, Моисей совсем не испугался, вообще не боялся. Тот цар, тот фараон. Maybe one side of Moses' head feared, like it says here, the wrath of the king. But the other half, like it says in Hebrews, didn't. He wasn't frightened of the king. And he did not fear, he had faith. Получается, что у нас может быть внутри человека, как сказать, половину, где мы верим, а другую половину не верить. И даже тот человек, который пришел к Иисусу, то же самое сказал. Он сказал, Господи, я верю, а помоги, пожалуйста, мое неверие. То есть мы переживаем, верю ли я или нет. И это не просто так, это не все черное и белое. Мы верим. У нас в какой-то мере духовность есть в одном сторону. В другом полосу, можно сказать, нету. Я думаю, даже у Моисея, который является один из самых главных, человек Божий, ну, в Библии, даже у него был такой. So it's, I think it's possible that you have half of your head that can believe and another half that doesn't. And that man who came to Jesus thought the same when he said, Lord, I believe, but help my unbelief. So a man believed, but he did not believe at one and the same time. And even in Moses, this was the case. Итак, получается, по-моему, что, наверное, 100% вера. Вера до совершенства у никого нету. Даже у Моисея не было. So I would say that means that 100% total faith is, well, at least it was not seen in Moses at this time, and I think it is not seen, perhaps, in hardly any of us. At least not consistently all the way through. Итак, это зависит, как мы будем это воспринимать. Мы сможем это воспринимать как, ну, ободрение, что, ну, хорошо, моя вера не достиг совершенства. Ну, хорошо, у Моисея тоже. Потому что здесь написано, что он боялся и испугался, убежал. К евреям Павел писал, что на этом время Моисей не боялся гнев царского, он просто спокойнее поверил, вера в Божье у него была. И он просто так спокойнее сам отошел. Итак, мне кажется, что Это и да, я сказал, это и ободрение, что если у нас нету 100% веры, то не переживайте. Но наоборот, это тоже призыв. Не просто думать, что ладно, моя вера так слабая, ну ничего. Это не, это чего, это при чем? И надо быть как и Моисей, который имел тот борьба, как у Павла, был такой борьба между зла и добра. Внутри себя, даже у Павла была такая борьба. Человек, который считает, что да нет, у меня все духовности есть, как ну, сейчас модные в этом новой религии, что ой, я такой спокойный, духовный человек. Так, такой человек, по сути дела, не бывает, у кого есть 100% веры. Нет такого. We're going to read later on in Romans 7 about a struggle there was between Paul, between good and evil. And it seems to me that the important thing is to feel that struggle and to have that struggle. And a person who considers, no, I have complete faith, I am not like that, this is unreal. This is not actually how life is. And the way that Moses has these two sides to him, which the scriptures bring out, if you read, put the two records together, Hebrews and Exodus 2, I find it encouraging, but it should not encourage us just to think that so it doesn't matter. It's an encouragement when we feel that our faith is not 100%, because I don't think that total faith in that sense is possible maybe within the human condition. 19 стих. Моисей встречал его будущую жену возле колодца. И они пришли домой, сказали отцу, что мы встречали. Но сказали 19 стих, какой-то египтянин. So verse 19, the girls come home and they say to their dad, we met this Egyptian guy. То есть Моисей был еврей, но он выглядел и говорил даже, так как египтяне. До такой степени, что они перепутали и думали, что он не еврей, он египтянин. Я повторяю то, что я вчера сказал, что это похоже на то, что случилось с Иосифом, когда он и свои братья похоронили Якова в Ханане. Местные жители считали, что египтянин пришли к нам. То есть поверхности, не переживайте, если мы выглядаем точно так, как других людей в мире. Это нормально, вполне нормально. Нам не надо одеваться, допустим, черным или белым, или, ну, чтобы показать, что я какой-то ну, особо. Нет. Суть заключается в том, что быть верующим, значит быть человек. Имея человеческую природу, быть ну, просто так, как человек. Но разница в том, что Бог действует в нашей жизни очень сильно, таким путем, который, наверное, Он так не делает с неверующими людьми. So, I repeat the point I made yesterday, that in the same way as Joseph and his brothers, when they went to Canaan to bury Jacob, the local people said, what a weeping these Egyptians have. They also looked and smelt and spoke like Egyptians. We also will appear like everybody else in the world. And don't worry about that apparent similarity in external appearance between us and this world. But the difference is that God is working in our lives in a way he doesn't in the lives of unbelievers. And there is meaning attached to event in our lives. That it all is leading towards our final acceptance in his kingdom. Тоже просто интересно заметить, столько библейских характеров встречали своим жену возле колодца. Исаак то же самое. И вот здесь с этим Моисеем. И я думаю, что это знак, что ангелы как-то работают в нашей жизни, как-то по плану. Поэтому мы сможем видеть кое-что похоже между нашим опытом и жизнью и то, что был у этих библейских характеров и то, что есть даже в жизни другого человека здесь, допустим, в Риге. И это знак, что все то, что творится в нашей жизни, это все как-то определенное от Бога. И он работает согласно каким-то принципам с разными людьми. It's strange how many people in the Bible meet their future wives by a well. and what happens by wells in the Bible. Why is there this theme of continuity in the Bible about significant meetings by wells? I would just say this, that I think that God works according to a kind of a program, and the angels that are guiding our lives work according to a program, and therefore circumstances repeat. That is a deja vu, both between our lives and those of Bible characters, and the lives of each of us here. And that is, in one sense, the basis of our fellowship, that God is working in your life as he is in mine, and there are points of similarity and contact between them. У кого есть вопросы, комментарии дальше?
Да. Ну, мне, например, в первой главе 7 стих совершенно непонятно.
Chapter 1, verse 7. А что там непонятно?
Ну, вот не знаю, до меня он не доходит.
Ну, то есть у них были много детей. У израильтян были много детей.
У всех, что ли?
Ну, общая сумма, я понимаю. Они стали очень большие силы народ.
Спасибо.
Я извиняюсь, кажется, я не объяснил. Просто вопросы не видел. Володя. Это ругательно или... Это ругательно?
Нет, я по теме.
А, по теме.
По духовной теме.
Нет, как ты иногда, как ты ходишь, я думаю, что они сделали?
Нет, я облегченный, облегченный.
Хорошо.
Я думаю, через тем, кажется, я дополню свои комментарии по поводу Моисеева побега из Египта.
Микрофон,
Володя. Нет, к этому. Нет, к этому.
Это вот. По поводу побега, кажется, из Египта Моисеева, кажется. Как мы читали, кажется, Моисей видел, кажется, что египтяне били израильтянина. Вот. Он подошел к ним, кажется, ну и чтобы разобраться или помирить. Вот. Он посмотрел на египтянина, кажется, и потом глянул вокруг себя, кажется. Он никого не увидел. Это в духовном понимании, кажется, подразумевается. Египтянин – это земная человеческая мудрость. Он посмотрел, что она ничего не дает на будущее, кажется. Он ее убил. Вспомним момент, когда Каин убил Авеля. Авель подразумевалось духовное познание. Он жил в шатрах. Каин – земледелец. Он принес плоды земли в жертву Богу. И вспомни Иисус Христос, там и апостол Павел тоже писал, кажется, сперва рождается душевное, а потом духовное. То есть через человеческую мудрость мы прозреваем, кажется, и поднимаемся к духовной мудрости, к богопознанию. За что, кажется, и Моисей убил его, кажется. Он был возвышенный, беседовал с Богом. В дальнейшем будем читать, он, кажется, получил от Господа закон духовный. И человеческий, но и духовный закон. Он важнее, это в нравственном отношении очищает нашу душу. И когда он сбежал, кажется, в землю Мадиамскую попал, кажется, там он дочерей жреца Мадиама увидел, кажется. Те, когда он напоил их, те сказали отцу, там какой-то египтянин помог нам напоить. Этот момент говорится о чем, кажется, он. Когда он его поблагодарил, спасибо тебе, что ты помог моим дочерям. Дочери, и вот задали вопрос о детях израильтян. Можно понимать в буквальном смысле. Народ был плодовитый, рождал много. Но в философском понимании, теологии, подразумевать дети – это добродетельности. Мальчики, кажется, это относится к разуму. Женский пол – к чувствам, к эмоциям. Как и Господь создал, когда Еву, кажется, он назвал ее матерским, живущему. Духовные и душевные, они идут всегда много, их нельзя разделить. Иначе погибнет или тот, или другой. Как и из Иезекииля написано, кажется, ибо голодный поймет, погибнет вместе с сытым. Это, знаете, есть поговорка, кажется, голодный сытого не понимает, а сытый не поймет голодного. Так и в духовном понимании то же самое. И апостол Павел писал, кажется, обычно не нужно думать духовно, Потому что плотской думает о плотском, а духовный о духовном. И когда он сбежал с Египта, кажется, он этим самым Моисей спас Божью мудрость, чтобы потом же опять вернуться в Египет и проповедовать. Вопросы есть?
Ясно.
Спасибо.
Я думаю так, что фараон испугался того, что этих невольников израилевых детей, да, расплодится так много, что они будут насаждать свою веру, то есть в Египте, да? И потому он повелел умерщвлять израилевых детей, так я понимаю, да? То есть у египетского царя был страх перед, ну, израилевыми детьми.
Это вопрос к нему или ко мне?
Ну, к вам обоим вообще.
Ну хорошо, я тогда отвечу на этот вопрос. Это
я на отпуске.
У фараона, кажется, во-первых, что такое фараон? Вот. А греческое слово параон, то есть дом власти. Вот перо это род. Духовная мудрость и человеческая мудрость совмещается, да, кажется. А он боялся, что этот народ плодовитый. Вот, ну, если согласно современным знаниям, то, что нам в школе преподавали, в Египте действительно процветала человеческая мудрость. Они хорошие медики были, математику знали, кажется, помним, пирамиды, кажется, вон. Земледелие, кажется. Почему из Малайзии, кажется, то есть это из Палестины, шли туда получать именно за мудростью, в Александрии. А здесь появился Моисей, он стал распространять, кажется, духовное познание. И поэтому он боялся. И согласно истории, жречество тоже в Египте было, оно несло свою теологию. Но в те времена, как и сейчас тоже, кажется, борьба между идеологическими или теологическими, кажется, учениями между собой конфликтуется. Мусульмане, кажется, с христианами, кажется, ну и все, каждый течение идет по-своему. В то время было то же самое. Моисей принес новшество, которое действительно пробуждало людей. К чему нужен был Иисус Христос, кажется, рождение, кажется? Господь посмотрел на землю, земля страдает. Кровь взывает Господу, как и кровь Авеля, кажется, взывала Господу, когда Господь Каина обвинил. Мы все обращаемся к Нему. Без Господа мы не можем жить. Почему мы вас призываем? Очистите совесть вашу перед Господом, не перед нами, перед Господом. Познайте истину, она сделает вас свободным. Фараон не познал по тем временам. Для него это было дико и новое. Вспомни момент Писания, когда сыны Кариафа принесли чуждый огонь. Господь их наказал. Земля разверзлась, и она поела. Они пытались человеческую мудрость принести, не духовную. Еще вопросы есть?
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо, Володя.